Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Теос Медиа продолжает свое вещание. На дворе у нас 30 августа. Последний день, предпоследний день перед началом учебного года, с чем всех и поздравляю, вот, и учеников, и тех, кто будет учить, и тех, кто будет помогать учиться. Вот, и дай нам Бог ума научаться от него, вот, открывать для себя какие-то новые горизонты, крепляться надеждой. И сегодня как раз-таки вот хотелось поговорить о духе веры или о том, наверное, знании духовном, которое нам нужно всем заиметь. И автор послания к евреям в 11 главе цитирует эту цитату из 115-го псалма. И вообще захотелось как-то в более таком контексте посмотреть на этот дух веры. Я так и назвал передачу «Дух веры». То вот из чего должна состоять наша вера, потому что придумывать нам ничего не надо, открывать какие-то новые горизонты, ну, в смысле новизны, не надо. Нам скорее нужно врастать в то наследие святых, которое у нас есть. Вот, расширять его, укореняться в нем, делать его своим. И в этом смысле второе послание к Коринфянам, оно такое очень личное послание Нового Завета, в котором апостол Павел раскрывает свое сердце для язычников. Да, не забываем, что это сейчас мы как-то привыкли, что любой человек может верить в Бога. Во времена апостола Павла это была прямо целая проблема, что для иудеев, что они не хотели, чтобы язычники входили в наследие. Об этом во многих местах Нового Завета написано, там, послание к Ефесянам апостол Павел об этом много говорит, что вы свои Богу, хотя были лишены надежды, обетования, писания, веры и самого Господа. И вот в этом контексте, то, что здесь в 4 главе второго послания говорит апостол Павел, это очень драгоценно, потому что он описывает дух веры и сокровища, которые у каждого христианина есть, евреем или язычник. И давайте прочитаем этот отрывок, очень интересный. И задача этого отрывка – вселить надежду. Потому что второе послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих и 16, они дублируются. То есть в первом стихе сказано, вот почему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. И в 16 стихе Павел резюмирует, да, посему мы не унываем. Если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. То есть задача апостола Павла в этом отрывке – вселить надежду. И последние 3 года достаточно трудные, многие люди теряют надежду, теряют уверенность. И вот уныние, да, это такое для восточного христианства – это тяжкий грех, который рождает целую кучу потом грехов, потому что уныние или потеря сердца, как еще можно об этом сказать, является причиной целого комплекса вещей, когда мы, ну так вот, если совсем просто говорить, перестаем стараться. И мы устаем, мы начинаем пренебрегать своими обязанностями, мы становимся трусливыми, и нам не хватает дерзновения или дерзновения веры. Да? Что такое дерзновение? Когда мы уверены в правде, мы уверены, что вот это именно так и больше никак. И опираясь на это наше понимание, уверенность, знание, мы можем действовать совершенно иначе. И вот почему апостол Павел и заводит такой разговор, пытаясь объяснить, что придает ему стойкость, что придает ему дерзновение, что придает ему силы не сдаваться. И вот в 7 стихе он начинает говорить важные вещи. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». И это сокровище – это присутствие Иисуса Христа в нашем сердце. Да, это то духовное богатство, которое есть, как он напишет потом в послании к Колоссянам, «Христос, пребывающий в вас, есть надежда на славу Божию». И вот это сокровище составляет сердцевину, да, такой вот реактор его веры. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем теле. Да, вот здесь интересно, что даже что сокровище и присутствие Христа оно в сердце, в духе, но жизнь, она должна открыться даже на материальном уровне. «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим». Да, вот тот же дух веры. Зная вот это такое вот ключевое слово здесь тоже в этом отрывке, в 14 стихе, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, да, вот второй раз, мы не теряем сердца, не теряем дерзновения. Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дна на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо невидимое временно, видимое временно, а невидимое вечно. Да? То есть это перспектива, когда мы, опираясь на духовное, смотрим на материальное, на временное, на то, что с нами происходит. И вот пятая глава начинается «Ибо знает», да, вот логический отрывок продолжается, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам одетыми не оказаться на ними. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься. И вот здесь смысловое, да, вот слово «чтобы», когда вы видите в Новом Завете, это смысловая такая. Для чего? Чтобы смертное было поглощено жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. И вот Павел говорит, что я живу в такой реальности, или в реальности моей веры, смертное всегда поглощается жизнью. Духовное всегда побеждает, или сокровенная вера, она всегда обращают все ко благу. Это то, что потом апостол Павел в Римлянах 8 главе напишет с 29 по 39 стих, что для верующего, призванного по Божьему изволению, все содействует ко благу, ну и никто там не отлучит нас от любви Божией, никто не победит. Это вот в таком кратком изложении, наверное, дух нашей веры передается. Вот задача, чтобы смертное было поглощено жизнью, чтобы все, что нас расстраивает, отчаивает, знаете, как забирает силы, оно было побеждено той вечной любовью, которая изливается присутствием Христа в нашем сердце. Вот почему он не унывает. И это действительно главная трагедия в жизни не смерть, а то, чему мы позволили умереть внутри нас, пока мы живы. Да, вот тому доброму, светлому, чистому, нашим мечтам, нашим надеждам. Это, кстати, серьезная причина депрессии, да, когда мы теряем надежду на лучшее будущее, когда мы не видим ничего впереди. И вот почему я говорю там про 3 года эти, которые последние. То есть для многих людей это схлопывание возможностей, да, это потеря той жизни, которая у них была, и вместе с этим приходит отчаяние. К этому можно еще добавить, что трагедия христианской жизни в том, что, гоняясь за счастьем по-человечески, да, мы не научились переживать вот дух нашей веры или сокровище нашей веры, приобщенность вечной жизни, как здесь говорит апостол Павел. Потому что для него именно, знаете, вечное составляло ресурс, хотя даже вот во втором послании Коринфянам в первой главе он начинает, говоря о своих страданиях, и вообще он много говорит здесь о страданиях, открывает свое сердце, как это с ним было, не дает понимания вообще, что его поддерживало. Но мы чуть позже об этом поговорим, но давайте про дух веры. Что за дух веры такой? Это 114 и 115 псалом в русской Библии, то есть это два псалма нужно соединить в один. У нас есть такие псалмы, которые почему-то разделили в русском переводе, хотя если говорить о еврейском изводе, то это один псалом. И вот в 114 псалме Давид переживает очень тяжелое обстоятельство. Он говорит, да, вот в первом стихе, «Я люблю Господа, потому что Он услышал голос моих молений. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня, я познал бедствие и скорбь». В шестом стихе он говорит, «Хранит Господь простодушных, когда я изнемогал, Он спас меня». То есть Давид находился в смертельной опасности. Толкователи по-разному говорят, что это за опасность такая была. Но вот какой выход Давид нашел. И он говорит в 7 стихе, «Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ в тебе». И смотрите, как он говорит, «Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез, ноги мои от падения или спотыкания, и потом падения. Буду ходить перед Господом на земле живых». И дальше он говорит, ну, переносится уже мысль в следующий псалом, но вот это вот опыт Давида, что нет таких обстоятельств, в которых Бог может проиграть и не быть способным посылать нам свою жизнь. И Павел цитирует Давида, который резюмирует свой жизненный опыт и дает нам такую вот задачу в жизни – принимать чашу спасения и призывать имя Господа. Да, вот что воздам Господу, это уже 115-й псалом, 3 стих, за все благодеяния Его ко мне. Чашу спасения приму и имя Господня призову. И интересно тут, что заметьте, ни Павел, ни Давид не говорят о том, что проблем не будет. Так же, как и Коринфская церковь переживала проблем, так же, как церковь, которая писалась в послании к евреям, переживала очень много трудностей. Ну, трудности, они всегда будут в материальном мире, искаженном грехом. Он не обещает, что мы ничего не почувствуем, но он обещает, да, вот особенно Павел, в том, что давление обстоятельств дойдет до определенной черты, выполнит свою задачу, разрушит что-то, что должно быть разрушено, научит нас чему-то очень важному, да, вот убедиться, побывать у беды и научиться, и добавит что-то очень важное к нашей душе, вечное, и уйдет. Помните, как Бог сказал сатане, когда он регулировал степень нагрузки страданий, что тело касайся, внешнего всего касайся, но души его не трогай. То есть, другими словами, если мы не научились качеству верить, то мы сами разрушим свою душу, цепляясь за какие-то внешние вещи, за внешнее давление, не пропуская его вовнутрь, позволяя нашей душе страдать, вере шататься, ну и вместе с этим нести серьезный урон. В образах, которые здесь использует апостол Павел, можно сказать так, хотя эта истина действительно невероятна, что в Боге вместе с Его помощью сокрушение сосуда, да, вот какие-то сложности, которые вокруг нас, приводит и должно приводить к проявлению сокровища, а не уничтожению его. Да, вот давайте еще раз, что вот во Христе, если со Христом, да, в образах, метафорах апостола Павла, что давление, которое на нас оказывается, да, вот как на сосуд, должно приводить к проявлению сокровища, а не к уничтожению его. Как в Нагорной проповеди Спаситель говорил, что шторм открывает тот факт, что дом построен на скале, и эта скала неразрушима. То есть шторм будет, мы его почувствуем, да, что-то будет испорчено, но, по сути, откроется удивительная вещь, непоколебимость того сокровища, которое мы имеем. И во всем этом появляется великая убежденность, что веру и Бога, которые мы по-настоящему приобрели, невозможно потерять. И странные обстоятельства нашей жизни, они ее еще больше проявляют. Да, вот как Павел говорит здесь, в 8 главе послания к римлянам, «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Или, говоря таким простым языком, иногда Бог бросает тебе вызов, чтобы обнаружить силу в тебе. Только так ты можешь выйти за рамки своих ограниченных представлений. Тебя следует вытолкнуть так далеко, что ты будешь просто вынужден смириться. Только когда твоя гордость и высокомерие будут раздавлены, ты откроешь в себе силу. Но эта сила не принадлежит тебе. Это сила, которой принадлежишь ты, и которая будет проявляться через твое тело. Эта сила есть Бог. Когда ты полностью отказываешься от себя, от своего эго, такие чудеса становятся возможными. Это действительно такие слова-то очень вдохновляющие. И вот почему вообще всю вот эту серию я начал с того, что говорил об учениках в лодке, которые Иисус назвал маловерами. И сегодня очень важно учиться преодолевать это маловерие. То есть, да, и ученики шли за Иисусом, они были в лодке с Иисусом, но они не верили, что Иисус их сохранит. Именно поэтому Иисус называет их маловерными. И вот здесь важно рассмотреть, что вот это знание, очень важное знание, которые составляют природу нашей веры, оно и спасает нашу душу. Ведь истина, которой Павел идет более глобально, заключается в том, что в Новом Завете верность и заботу Бога, которую мы видим в героях веры, благодаря Христу, является нашей. Мы можем на нее рассчитывать, на нее опираться. Именно поэтому Павел и пишет, да, вот победивший смерть в личном опыте, что важно врастать в природу веры и понимать ее возможности. Ну вот так вот, если тезисно заговорить об этом, можно сказать, что, например, в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 19 стих, «Я живу, и поэтому вы тоже будете жить», говорит Спаситель. «В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, вы во мне, и я в вас». То есть мы как вот привитая ветвь, да, как виноградная лоза, да, образ, который появится потом в 15 главе Евангелия Иоанна. И Иисус гарантирует нам, что пока Он жив, мы тоже будем жить. И не просто жить, а врастать вот в эту реальность, что Христос в своем Отце, мы во Христе и Христос в нас, то есть мы внутри единства сокрыты. Или еще, например, как все умирают в Адаме, так во Христе все оживут. Да, это еще одна такая потрясающая истина, закон, о котором здесь говорит апостол Павел, что для этого мы и созданы, чтобы все смертное облечено было в нетленное. Бессмертно, потому что в этом весь секрет, на самом деле, всего того, что пытается сказать нам апостол Павел, что так же, точно так же, как в Адаме, будучи детьми Адама, мы понимаем, что мы стареем, что мы болеем, что у нас конфликты, да, что вот есть закон греха и смерти, который невозможно преодолеть, но с появлением Христа начинается движение в другую сторону. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Да, то есть мы встаем, вот этот процесс, ну, оживления. И вот в 8 главе послания к Римлянам ранее апостол Павел там пишет такие слова, что закон духа жизни дает мне преодолеть закон греха и смерти. И вот это вот преодоление, это и есть дух нашей веры, что точно так же, как приобщаясь к Адаму, мы умираем, точно так же, приобщаясь ко Христу, мы оживаем. Смотрите, с чего вообще апостол Павел начинает послание к Коринфянам, второе. Вот в первой главе он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всяческого утешения. Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешать других в их горе тем утешением, которое Бог утешает нас». Ведь как умножаются наши страдания ради Христа, так умножается Христом и наше утешение. Жизненные трудности мы переносим ради вашего утешения и спасения. Вот смотрите, что он пишет дальше. «Утешение, которое мы получаем, тоже дается нам ради вашего утешения. Оно поможет и вам стойко перенести те же страдания, которые приходится переносить нам. Мы твердо надеемся на вас и знаем, что как вы разделяете с нами наши страдания, так разделяете и наше утешение». И вот это вот невероятно, что если мы идем христианским путем, если мы идем, делая то, что Христос просил нас делать, то мы, как апостол Павел, можем верить в утешение Господне. Он здесь и говорит, что если вы разделяете с нами страдания христианского служения, страдания жизни христианина в исковерканном греховом мире, вы будете получать вот это утешение. Так же, как потом Тимофею апостол Павел также в личном наставлении будет писать, что если мы с ним страдаем, с ним мы прославимся. Да, то есть вот этот закон. И вот эти законы веры нам нужно научиться для себя опознавать, да, как-то фиксировать и учиться ими жить. Потому что в этом, наверное, весь смысл Священного Писания, чтобы мы увидели те сокровища, которые даны нам Богом. Те вещи такие вот невидимые, которые, по сути это дело, становятся для нас очень важной опорой в той жизни, в которой мы живем. И вот это знание, это очень важное знание. Да, вот Павел говорит об этом знании, которое позволит не потерять душу, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, поставит перед собой с вами. «Ибо все для вас, дабы обилие Божьей благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если наш человек внешний тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерные преизбытки, вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Здесь Павел возвращается к причинам того, почему он не унывает, не бросает свое служение, не бросает свой подвиг, что милость Божия позволяла ему, в общем-то, быть верным в служении. И теперь апостол открывает эту милость, этот ресурс, говоря, что по его личному мнению, по его опыту веры, это знание может спасать всех. Это такое знание, которое вообще меняет курс и природу нашей жизни. И что это за знание? Это знание воскресения, что так же, как Бог провел Христа через смерть и забрал себя, так же и мы пройдем через смерть и будем забраны к Богу. Если Христос жив, да, вот пройдя через смерть и воскреснув, мы можем быть уверены в том, что и мы пройдем через смерть и откроем свои глаза, увидя Иисуса Христа, самого любимого и важного для нас, ну, стесняюсь сказать, человека. Это знание, которое мы глубже постигаем на Пасху, да, когда мы снова и снова проживаем это знание. Ну и как бы проиллюстрировать это можно, знаете, вот таким способом. Мы тут недели три назад гуляли по Веденскому кладбищу. Очень интересное место. Если будете в Москве, обязательно туда зайдите, потому что там много христиан, во-первых, да, из разных стран. Там очень много старых могил. Там даже есть типа синагоги, что ли, такие вот, знаете, захоронения. И там прям, ну, реально очень интересно. Там ходишь, как в каком-то музее. И, знаете, вот, когда идешь солнечным днем с друзьями, это замечательное путешествие такое, где много всего интересного можно увидеть, читать фамилии, там, некоторые там умерли чуть ли там 200 лет назад, знаете. То есть оно такое, очень старое кладбище. Но если бы я остался там один ночью, ну, я бы очень боялся шорохов. И, знаете, вот этот вот страх и шорохи, они бы поднимали во мне кучу сомнений, кучу там каких-то вещей, которые мешают жить. Там, что тут там привидение, да, вот этот шорох, там звуки. Ну, наверное, каждый человек может представить себя на кладбище ночью. Это очень страшно. Но, понимаете, все вот эти вот страхи, они существуют только в нашей голове, в нашем воображении. Потом, когда они уже начинают касаться нас в нашей голове, в нашем воображении, они начинают переходить на уровень эмоций уже. Мы начинаем это чувствовать. И потом уже включается наше тело, и такое ощущение, что мы не в том месте, где днем мы гуляли, и нам было очень хорошо, а с погружением ночью мы в очень опасное и страшное месте оказались. Но, по сути, это дело, да, вот разница между ночью и днем только в том, что нет света. И вот это такое же знание, знаете, когда мы понимаем вещи, как они есть, духовные вещи, что мы защищены, что Господь с нами, что дьявол не может коснуться нас. Он может прикоснуться только к каким-то внешним вещам. Он может разрушить что-то такое, да, что мы строили, это будет драгоценно, но в душе он нашей прикоснуться не может. Все наши страхи, сомнения, искушения – это что-то такое, что сами мы себя потом накручиваем. Точно так же, как бы я на кладбище сидел ночью и накручивал себя, что это там какие-то привидения, что, может быть, тут какие-то злые люди активизировались, сейчас на меня нападут, и я не смогу себя защитить. Ну, вот такие какие-то вещи. И вот почему Павел говорит, что вот это знание, знание вечного, знание настоящего, знание подлинной реальности – это знание, которое спасает нашу душу на самом деле. И вот это знание нам важно приобретать. И вообще, так вот, знаете, я так подумал, что надо мне так тоже тезисно зафиксировать и перепрожить, наверное, вот эти истины, которые составляют для меня такую, знаете, сердцевину того, во что я сегодня верю. Ну вот одно я уже сказал, это очень такое важное для меня слово, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19-20 стих, «Живу я, и вы будете жить». Да, вот пока я живу, говорит Христос, вы будете жить. И не просто жить, а познавать, что Христос в Отце, Христос во мне, и я во Христе и в Отце. Потому что это очень драгоценная такая вот истина, и вот эта реальность не может изменить ничего. Но знаете, проблема заключается в том, что какие-то внешние вещи и страшилки мы проживаем активно, это на нас очень влияет, это нас очень касается, это нас очень задевает. А вот то, что мы имеем во Христе, мы не всегда настолько как-то вот глубоко переживаем, поэтому это остается такой, ну, каким-то теоретизированием. И в этом, наверное, и задача всего нашего духовного опыта – сделать то, что мы раньше знали в теории, сделать это родным, чтобы это задевало нас за живое, чтобы это волновало нас, знаете, вот глубоко внутри и до основания. Потому что если вера не задевает нас лично, то тогда в этой вере нет силы. И вот эта великая правда воскресения, она действительно становится новой реальностью. Обновляется сила людей, которые надеются на Господа. Об этом еще Исаия писал в 40 главе, да, в конце этой главы. И это действительно великая правда будущего мира, который по сравнению с происходящим намного прекраснее, величественнее, желаннее и превосходнее. И дальше мы будем говорить про Моисея, да, он, там сказано про него, ибо он в виде невидимого был тверд. То есть вот наша твердость, наша жизнестойкость, наша надежда во многом связана с тем, что невидимые вещи для нас становятся видимыми, становятся родными, становятся желанными. И вот когда мы обретаем полноту веры и знания, мы становимся участниками невероятного процесса, что посреди трудностей, ограничений, старения нашего тела, посреди лишений или добровольных каких-то ограничений, мы обновляемся. То есть в нас все больше и больше отображается Христос во всей своей красоте, во всей своей мощи, во всей своей способности, во всей своей любви. Как Павел писал, например, в Галатах 4:19, «Я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». И вообще в этом вся логика этого послания. Первая глава с этого начинается. И четвертое, то, что мы читали с 7 стиха, что в этом контексте жизни, как она есть сегодня, будь даже она очень тяжела. Для апостола Павла приход в Коринф – это было достаточно тяжелое, страница его жизни, потому что он был в Афинах, там произнес прекрасную проповедь, ему никто не поверил, там не произошло никакого движения, и он после этого фиаско, такого в Афинах, он идет в Коринф, большой полумиллионный город, в котором он ничего не знает, никого не знает, у него нет денег, он больной. И во втором послании к Коринфянам он говорит, что мы были в разобранном, я был в разобранном состоянии, что внутри страхи, я думал, что уже появился мой внутри насилие, приговор к смерти, как он говорит, да, вот так он себя чувствовал. И он приходит в Коринф, он находит Присциллу и Акилу феноменальным образом, Бог присылает потом ему друзей. Потом приходит к нему во сне, и Павел начинает пробуждаться. Вот он говорит, что пребывание в жизни, как она есть, переживание этих трудностей в присутствии Христа, который может эти трудности исцелить своим утешением, мы набираемся вот этого ресурса. И вот этот сам как бы механизм, да, что посреди страданий мы становимся участниками невероятного процесса появления сокровища и отображения в нас Христа, это и есть наша перспектива, наша реальность. Об этом Павел и говорит, что для нас главное, чего мы хотим достичь, какими мы хотим стать. Хотим ли мы уместиться и быть достойными превосходного и прекрасного нового мира, или мы так и будем мучиться и распадаться в этом обреченном на поражение мире. В этом именно и призыв 18 стиха, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое – временное, а невидимое – вечно. Тут ведь речь идет не о желаниях, в которые мы должны сильно верить, что они сбудутся, а совсем о другом. О том, что в реальности вечности, Царства Божьего, наши жизни должны иметь хоть какой-то смысл, хоть какой-то контакт. Потому что в 17 стихе, да, ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу. То есть мы можем жить так, что даже когда все складывается не так, эти обстоятельства должны приводить нас не в депрессию и молитву «Боже, забери меня отсюда», к самоотверженному служению. Иначе мы так ничего не поняли о Пасхе, о воскресении, ничего не поняли о силе Божьего присутствия среди наших немощей и сложных ситуаций. Потому что апостол Павел пишет потрясающую главу о воскресении, да, первое послание к Коринфянам, 15 глава. И потом он говорит, что будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Богом. Да, вот это то, как заканчивается глава о воскресении. Это то, в чем дух нашей веры, что твердость, непоколебимость, преуспевание в нашем христианском пути, в нашем христианском опыте – это, в общем-то, наше наследие. Я не говорю здесь о Евангелии преуспевания, потому что я говорю о вере, которая спасает наши души. Да? Мы стоим в вере к спасению души. И в каком-то смысле Павел говорит здесь не о том, что мы будем богаты, у нас не будет проблем и все такое прочее. Он говорит о том, что посреди сложностей, лишений, которые мы будем чувствовать на себе, будет другая динамика внутри. Да? Вот если заглядывать глубоко в сердце, там все будет совершенно по-другому. Там будет действовать Христос, и от этого многое будет радикальным образом меняться. И Павел, если говорить так вот, да, разбирать на тезисы эту четвертую главу, там, 7 стиха, 18, вот с 13 стиха он начинает говорить, что у нас есть твердая вера. И это более, наверное, как мировоззрение. Да, я веровал, поэтому и говорил. И Павел был уверен в том, что ему нечего бояться ни жизни, ни смерти. Потому что он только что пережил тяжелейшие испытания и много переживал тяжелейших испытаний. Они были частью его жизни как служителя. И он говорит, что моя вера, точнее Бог, в которого я верю, дал ему полную победу. И вот этот опыт избавления, он и становится твердой верой, надеждой, что избавление будет всегда приходить от Бога. Это то, о чем писал Давид, что он избавил меня, душу от смерти, глаза от слез, ноги от преткновения, буду ходить перед Господом на земле живых, да, не на земле мертвых. Это то, с чего я начал, в общем-то, передачу, говоря, что очень важно, чтобы мы не умирали, будучи живы внутри, не умирали для всего хорошего, не умирали для надежды, не умирали для веры, не умирали для любви, не умирали для служения. К сожалению, реальность такова, что чем больше людей в церкви, тем менее, если так можно сказать, оптимистичными они становятся. Потому что, особенно с возрастом, мы понимаем как вот этот закон, что в Адаме все умирают, что в Адаме все рушится, что нет ничего такого вот стабильного, все проходит, и не всегда у нас есть возможность, да, вот, переживать другой закон, закон того, что во Христе все будет оживать, все будет преображаться, и даже в тяжелых ситуациях, ну, будет другая перспектива. Дальше Павел был уверен в конечной победе, да, вот победе воскресения, 14 стих. Если Иисус победил смерть последнего врага, то тогда, ну, вообще зачем бояться? Люди делают все возможное, желая проникнуть в смысл смерти и подготовиться. Но, однако, в общем-то, смерть никто не может остановить. Пока человек не готов к смерти, он на самом деле не готов и к жизни. И мы очень часто отказываемся от жизни из-за страха того, что мы потерпим неудачу. Из-за страха того, что мы все потеряем. И радостной вестью первой церкви было воскресение, победа над смертью. И нам самое время, знаете, вот как-то реально в это поверить. Что благодаря Христу, благодаря воскресению мы ничего не потеряем. Все, что мы в Боге сделали, все, чего в Боге мы достигли, все, кем мы стали, благодаря нашему послушанию и вере, оно навсегда останется с нами. И мне нравятся слова Сурожского, которого спросили, как вы готовите людей к смерти. Он говорит, я не готовлю людей к смерти, я готовлю людей к вечной жизни. Потому что чем больше вот этого переживания вечности у человека будет сейчас, да, вот в том, что происходит, тем проще человеку будет поверить, что смерти можно не бояться. И вот об этом апостол Павел и говорит, что вот это переживание духовного благословения, когда незримые вещи становятся для нас живыми, они веселят и укрепляют сердце, именно тогда происходит вот этот феноменальный переворот, что в сложных обстоятельствах мы не отчаиваемся, мы не теряем силы, мы не проваливаемся в сомнения, в неуверенность, в слабость, в бессилие, мы не теряем сердце. Да, как можно это еще уныние перевести? И более того, Павел был уверен в том, что Бог прославится. Да, вот 4 глава, 15 стих, ну и Римлянам 8, 28, что все содействует ко благу, к славе Божией для тех, кто любит и послушен Христу. Бог дает нам уверенность в том, что наши страдания не напрасны, в том, что Бог будет использовать их, чтобы то, что мы перенесли, тот опыт, который у нас есть, поможет нам нести служение другим людям и прославлять Божье имя. И как Бог прославляется в наших испытаниях, давая нам очень много благодати, которые нам нужны. Давай нам добрых людей, совершая какие-то невероятные дела. И вот, как кто-то сказал, все, что начинается с благодати, ведет к славе Божьей. И в этом смысле, ну, это наша уверенность, это дух нашей веры, что Бог не просто победит, Он прославится в нашей жизни. И, ну, на чем еще можно сделать тут акцент, если говорить вот о первом стихе и 16 стихе, что Павел был уверен в том, что испытания работают на него, а не против него. Да, это очень важно, потому что ведь мы унываем, мы отступаем, мы обессиливаем, мы все бросаем, именно потому что считаем, что как бы у нас ничего не получается, это не для нас, наверное, ну, как-то мы подходим. И свидетельство апостола было, что мы его не теряем этой уверенности, мы не теряем надежды, что даже когда внешний человек погибает, внутренний испытывает ежедневное духовное обновление. И Павел не имел в виду, что тело не имеет важности, что мы должны игнорировать его потребности. Нет, наши тела – храмы Бога живого, о теле нужно заботиться. Но действительно старение тела никто не отменял, страдания тела никто не отменял, но при страдании тела появляется духовный ресурс. И это очень важно, да, чтобы мы научались даже посреди каких-то сложных обстоятельств получать вот это духовное снабжение, связываться, да, вот с сердцевиной нашей веры, получать обновление в духе, потому что иначе, ну, мы не сможем ничего сделать. Это будет очень тяжело. И в этом проблема, наверное, сегодняшнего христианства, что мы хорошие люди и из последних сил стараемся быть хорошими. И какое-то время нас хватает, а потом мы начинаем ломаться. Я помню, что я обратил внимание на отца Петра Мещеринова. Когда прочитал его статью «Я хороший человек, и мне от этого плохо». Это замечательная статья о том, что у каждого христианина должно быть богообщение. То есть не просто молитва туда наверх, к Богу, но еще и свидетельство от Бога, которое действует в нас. Такое взаимное общение. И когда я проповедовал это, неделю назад был праздник Преображения. Да, вот это очень важно, когда ученики увидели подлинную реальность, тем, кем Христос был по-настоящему. И вот чтобы нам получать вот эту благодать, сохраняя знания, нам нужно видеть подлинную реальность, что даже за всем тем, что идет не так вокруг нас, даже за всем тем, что наше тело может болеть, что у нас там может что-то не получаться, что какие-то, ну, скажем так, люди, которые не желают нам добра, остаются частью нашей жизни. За всем этим есть Царствие Божие, которое внутри нас есть. И вот как Павел, да, он помогает нам иметь правильную перспективу, что когда мы живем во Христе, со Христом, мы приобретаем правильные представления о страдании. То есть он говорит, что легкое страдание по сравнению со славой, оно кратковременное в сравнении с вечностью. И эта перспектива дает нам возможность пережить на себе, что страдание работает не против нас, а оно работает за нас. И Павел, говоря вот об этих вечных ценностях и сравнивая с этими вечными ценностями испытания своей жизни, обнаружил, что в конечном счете, если он идет Божьим путем, если он делает Божье дело и попадает в какие-то сложные ситуации, эти сложные ситуации работают на него. Эти сложные ситуации забирают что-то такое, что мешает появляться сокровищу, как он написал там в 7 стихе. И здесь очень важно, наверное, сказать, что вот в России мы любим страдать больше положенного. И часто мы не делаем очевидных вещей, чтобы прекратить страдания. И вот Павел писал об испытаниях, которые он пережил по воле Бога, когда нес служение Богу. Потому что если какие-то страдания Бог допускает в нашу жизнь, Он об этом и позаботится. Если это какие-то страдания, которые по нашему попустительству происходят, то не всегда страдания идут нам на пользу, чаще всего они разрушают и убивают душу, да, вот как нищета, то же самое, она разрушает человека. И здесь очень важный такой момент именно, что он пишет как служитель, он пишет как человек, который совершает Божие служение, который идет за Богом и делает то, что Бог его просит делать. Это точно так же, как вот если мы там проводим какой-то семинар, или вот у нас сейчас был детский лагерь, или молодежный выезд, или что-то происходит в нашей семье, мы понимаем, что те благословения, которые Бог хочет нам дать, сатана хочет разрушить. И вот удерживать эти благословения очень важно для нас. Потому что действительно сами по себе страдания не делают нас святыми. И вот хочу прочитать здесь Уирсби, который пишет: «В моем собственном пасторском служении я видел, как некоторые божьи люди становились критически настроенными, ожесточенными, и они шли от плохого к худшему, вместо того, чтобы двигаться от славы в славу. Мы нуждаемся в том духе веры, который Павел упомянул во втором послании к Коринфянам 4:13. Он был уверен в том, что невидимый мир реален и истинен». Второе послание к Коринфянам 4:18. Доктор Тоузер напоминал нам, что невидимый мир, описанный в Библии, единственный истинный мир. Если бы мы видели окружающий мир таким, каким Бог хочет, чтобы мы его видели, нас никогда бы не привлекло то, что этот мир предлагает. Герои веры, которые упоминаются в послании к Евреям 11 главе, они достигли того, чего достигли, потому что они видели невидимое. Да, вот об этом 4 раза говорится в послании к Евреям в 11 главе. И вещи мира сего кажутся такими реальными, потому что мы можем видеть и осязать их, но они временные и должны уйти. Только вечные вещи духовной жизни прибудут. Опять же, мы не должны доводить эту истину до крайности и думать, что материальное и духовное противостоят друг другу. Когда мы используем материальное по воле Бога, Бог преображает его в духовное, и это материальное становится частью нашего сокровища на небесах. Когда мы ценим материальное, потому что оно может быть использовано для созидания духовного, а не затем, зачем оно появляется само по себе. И вот как раз во второй главе, во втором послании к Коринфянам Павел говорит про финансовое служение, что деньги могут стать удивительной причиной для прославления Бога. Деньги могут стать удивительной причиной исцеления отношений христиан, иудеев и христиан-язычников. И вообще про деньги, наверное, он нигде столько не говорит, сколько во втором послании к Коринфянам, пытаясь придать этому такой вот духовный смысл. И это прямо потрясающе. И вот, друзья, что мы сегодня можем сказать о духе нашей веры, что это когда во Христе все оживает. Точно так же, как мы это переживаем со стороны Адама. И благослови вас Господь, и храни вас Господь, и до встречи на следующей неделе.